Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы с вами продолжаем изучение послания к евреям. Сегодня мы будем с Божьей помощью изучать 6 главу. Чуть-чуть вернемся к концу предыдущей главы. Автор послания говорил о важности страданий Машиаха и о том, что он хотел бы еще много об этом сказать, и о самом Машиахе, о его священнической роли, и о страданиях. Но слушатели, как говорит автор, несмотря на то, что они уже долгое время учатся и уже сами должны бы стать учителями, они все еще топчутся на месте, все еще в состоянии младенцев, которые нуждаются в молочной пище, а не в мясной, не разделяют добра и зла. Так заканчивал автор послание. Хорошо бы уже питаться мясной пищей, как взрослые люди. Ребенок считался различающим добро и зло. Это была одна из мерок, мы читаем это у Исаии, да, пока к тому времени, как он будет различать добро и зло, это примерно возраст 3 лет. С этого момента ребенка, называется, вошел в возраст воспитания, когда его можно кормить твердой пищей. Мы тоже про это говорили. И это связано с тем, что возраст воспитания связан с тем, что ребенок может брать хлеб. Есть такое понимание в возрасте ребенка, в воспитании ребенка. Раньше не считали возраст годами, как в 3 года должен делать то, в 4 то. А вот момент, когда ребенок начинает кушать хлеб, с этого момента у него изменяется статус, он перешел на твердую пищу, знает добро и зло, и куча разных галахических нюансов, нюансов закона к нему относится. И вроде бы здесь люди взрослеют, ученики учатся, а по-прежнему они питаются молоком, и автор говорит, что поэтому с ними трудно разговаривать. И автор предлагает... Сразу же в 6 главе автор начинает с того, что можно в связи с этим сделать. Поэтому, оставив позади начало слова Машиаха, начало учения Машиаха, поспешим к совершенству. Есть определенная база, базовые понятия в учении Машиаха, и автор их сейчас перечислит. Он предлагает оставить букварь и начать читать книги. Да, все будет строиться на тех вещах, на тех принципах, которые он перечисляет, на базовых, но мы уже сели в вагон, мы уже едем, мы должны двигаться дальше. И не станем снова полагать основания, не будем строить больше фундамент. Хватит уже строить фундамент дому, пора строить дом. А основание... Это какие принципы? Прежде всего, обращение от мертвых дел. С этого начинали работу с любым неверующим человеком, с этого начался путь человека к Машиаху, с обращения от мертвых дел. Что такое мертвые дела? Талмуд в трактате Макот приводит пример. Каждый человек, который совершает грех, совершающий грех, даже один грех убивает душу, ставит свою душу, делает свою душу заслуживающей смерти из-за этого. Это 5-й лист, 2-я страница, 5b, так сказать. И есть известная история про Рабаханину, который сказал своим ученикам, не змея убивает, а грех убивает. Он закрыл пяткой гнездо змеи, змея укусила его и умерла. Есть мертвые дела, дела, которые ведут к смерти. Мы тоже знаем, что наказание за грех – смерть. И прежде всего человек веровавший, человек, который хочет последовать за Машиахом, должен обратиться от злых дел, от мертвых дел, верить в Бога. Во 2 стихе «Учение о крещениях» так переводится. Можно перевести это как слово «учение» здесь. дидахес, как леках, урок крещений, то есть как то, чему научает нас крещение, как то, что все эти переживания, которые связаны с крещением. Почему написано о крещении Ях? Ну, потому что, во-первых, все-таки послание пишется к евреям. Есть определенная полемика о разных типах крещения. У евреев были погружения в очищение от нечистоты для прозелитов, для рабов, которые выходят на свободу и тому подобное. И среди верующих были крещения, как мы приняли только крещение Иоаннова, мы не приняли Духа. Таким образом, есть понимание того, какое крещение правильное. Человека, которого готовили к крещению, тоже готовили и объясняли ему, какое крещение, которое погружение является правильным. За крещением следовало возложение рук. Как написано, человек не поднимается к величию, если на него не возложили руки. Никакой человек не получал никакой должности, если старцы Синедрина не накладывали на него руки. Так говорит Раби Элиэзер, никакой человек не получает никакую должность, если не прощает ему грехи и не накладывает на него руки. Это все процесс, через который проходил верующий человек, и это крещение и возложение рук было параллельно смерти и воскресению из мертвых и подготовкой к суду вечному. Это шесть основ, или обычно вторые, последние две основы, воскресение из мертвых и суд, их объединяли в одну, и так складывалось пять первооснов христианства. Мы видим это у отцов церкви в некоторых местах, и вообще число 5, оно связывалось в целом с благословением. Мы знаем, я говорил об этом, когда мы говорили о книге Откровения, но здесь я повторю немного. Да? Например, во время визита к Иосифу Бениамин получает в 5 раз больше одежды, 5-кратную порцию, и много раз число 5 связано с благословением, если мы посмотрим об этом в Торе. Кроме того, сама Тора состоит из 5 книг, и можно сказать, это 5 столпов веры. На этом основании на этом основании определенным образом толковали древний амулет, который называется хамса на арабском языке. Это 5, это рука, она используется много у восточных евреев как защитный знак, как защитный амулет, и она содержит в себе 5 основ веры ислама, как ни странно, да, это исламского происхождения амулет, но эти 5 основ, переиначенные, конечно, взяты из иудаизма и из христианства. Почему 5? Потому что действительно удобнее сосчитать на пальцы руки, и можно легко, эффектно продемонстрировать, загибая пальцы, и счет на пальцах для простых людей очень понятен. Автор перечисляет, собственно, эти 5 оснований, как то, с чего любой верующий начинает, как краткий курс евангелизации, говорит, это хорошее основание, но мы не будем это основание снова и снова строить. И поэтому мы, как он говорит в 1 стихе, оставим позади начатки, а в 3 стихе говорит, и это сделаем, если Бог позволит. То есть мы давайте оставим и сделаем это, если Бог позволит. И здесь есть несколько аспектов, что такое, если Бог позволит. Обычно говорят евреи, им ирце ашем, если будет на то воля Божья. Если Бог позволит, это если Бог позволит вам это принять, или если Бог позволит мне это вам передать, 2 фактора. И 3-й вариант понимания, некоторые комментаторы, некоторые люди, рассуждающие послания, они говорили, что, возможно, автор не сел и написал это послание одним духом, как в один присест, так скажем, а писал его по кусочкам, писал его по частям, и он говорит: даст Бог, я сяду и допишу, и мы с вами этим займемся. Четвертый стих шестой главы, очень важный стих в мировоззрении верующих людей, потому что на нем строится, тоже строится очень много разных доктрин. И попробуем его перевести и разобрать. Невозможно видеть однажды и освященных, и вкусивших дара небесного, соучастников, сделавшихся соучастниками Духа Святого, и вкусивших хорошее слово силы будущего века, и отпавших опять обновлять для покаяния. Автор говорит о том, что есть те, кто однажды, кто однажды коснулся света, просвещающий каждого человека, проходивший в мир, и вкусили дара, с вкушением связано много, например, вкусите и узнаете, что благ Господь, и в притчах много о вкушении. И то, что мы сделались причастниками Духа Святого, приглашены на пир небесный, об этом тоже автор уже говорил в посланиях, вкусивших глагола Божьего и сил грядущего века. То есть человек вкусил, значит, испытал, попробовал, он знает это ощущение, у него есть память об этом вкусе, он уже не на представлениях своих, не на фантазиях своих говорит, а он реально это испытал. Почему? Потому что он прошел уже вот эти 5 основ или 6 основ, как считать, о которых автор говорил в первых-вторых стихах, и этот человек отпал, его невозможно опять обновлять покаяние. Почему? Потому что так распинается для себя Сын Божий, выставляющийся на позор. Есть много разных представлений, о чем здесь речь. Прежде всего, вопрос, есть ли у нас, у верующих в Иешуа, есть ли у нас безлимитный абонемент на прощение грехов? Можем ли мы постоянно говорить: а давайте-ка распнем себе еще раз Иешуа, а давайте сделаем его жертву не вечной, а многоразовой. И тем самым мы вывешиваем его на дерево, как бы на позор другим. Нет, если мы решили умереть, то и потом ожили для мира, то это вопрос, как бы можем ли мы бесконечно умирать и воскресать, и игрушка ли это? Нет, это не игрушка, это не развлечение, опять-таки, это не портал из смерти в жизнь, из жизни в смерть, через который можно было бы туда-сюда бегать. Мы, когда это делаем, мы пренебрегаем жертвой Иешуа. С другой стороны, автор не говорит о том, что человек, который однажды оступился, он не может больше вернуться. Здесь нужно обратить внимание на слово «адюнатон», которое используется в начале, которое переводится как «невозможно». На самом деле, как бы, это не невозможно, а более мы можем оказаться бессильными, мы можем оказаться слабыми и неспособными это сделать. То есть автор говорит не о том, что один раз отпал, и больше уже ты не способен восстановиться. Автор говорит о том, что мы можем остановиться на вот этой базе из 5-6 принципов веры, и постоянно держать людей в этом, следить, чтобы кто не отпал, только этим и заниматься, постоянно говорить только об этом, И в результате это получится, что мы пригласили всех в поезд, в автобус, в самолет, но мы никуда не едем и не летим. И тело Машеха просто висит на кресте на позор всем. Невозможно, у нас не хватит силы заниматься только этим и не заниматься ростом. Невозможно вернуться человеку. Если у нас безлимитное покаяние, это вообще другой вопрос. Его напрасно вчитали сюда. Я думаю, что это вопрос наших отношений со Всевышним. И настоящее покаяние не бывает безлимитным. То есть, если мы делаем видимость покаяния, то это и не покаяние вовсе. И все это очень сложный вопрос, связанный с сердцевидением. И я предлагаю оставить это в ведении взаимоотношений человека и Всевышнего. В 7 стихе автор тоже приводит пример сельского хозяйства, который важен для понимания того, о чем он сказал. Земля, пившая многократно, сходившая на нее дождь, и произрастающее растение полезное, в оригинале здесь стоит слово ботани, растение, тем, кто ее обрабатывает, получает часть благословения от Бога. Если мы выращиваем злак, земля дала нам злак и какой-то плод, мы приносим этот плод, благословляем Всевышнего, приносим эти плоды, и сама земля через наше благословение получает благословение, жертвуя Всевышнему от первенства наших плодов, давая ему десятину. Мы даем благословение и на ту землю, которая эти плоды растит. Это что касается плодородной земли. А та земля, которая произрастает колючие растения и репейники, непригодна. И она близка к проклятию, близка к тому, чтобы ее отторгли. А конец проклятия – это сожжение. Что такое сожжение? Это когда земля нарастила много сорняков и репейников, и мы уже не готовы выкорчевывать эти сорняки и репейники, не готовы уже заниматься обработкой этой земли, а просто, как это было принято, один из способов бороться с сорняками, когда они сильно разрастались, их просто поджигали, то есть выжигали поле, земля на какое-то время теряла свою силу, но потом восстанавливалась. То есть, если мы не даем плода, если земля наша не дает плода, от нас только тернии, то мы можем оказаться под проклятием, и нас будут уже лечить огнем. Об этом и Исаия говорит, об исправлении жаром. Автор, однако, не грозит этим своим читателям и говорит: «А вас же, возлюбленные, мы убеждены в лучшем, что вы держите спасение, несмотря на то, что мы говорим так». То есть мы вас предупреждаем, но мы верим и убеждены, что вы спасение держитесь. А предупреждаем именно для того, чтобы мотивировать вас его держаться, потому что наступают, видимо, тяжелые времена, мы об этом дальше будем читать. «Ибо не несправедлив Бог, забыть дело ваше, любовь, которую вы высказали ему, послужив святым, и ныне служите». То есть вы служили святым, вы заботились о святых, вы заботились, участвовали в нуждах святых, и у вас есть много дел, и Бог справедлив, и значит, он не забудет этих же ваших дел. И более того, как бы автор послания говорит: правильным путем идете, мы желаем, чтобы каждый из вас тоже усердие выказывал для полновесности надежды до конца, чтобы надежда у вас была совершенной до конца, чтобы вы не ослабевали в этой надежде. Действительно, человек как бы сел в поезд, поезд вроде бы никуда не двигается, звали нас на небеса, но почему-то мы не взлетаем, и от этого можно потерять надежду. И в 12 стихе автор говорит, дабы вы не обленились, чтобы вы не стали медлительными, но наоборот, подражали тем, кто долготерпением и наследовал обетование. Вся вот эта ситуация, когда не сбывается то, что вроде бы нам обещано, может подорвать нашу веру, может сделать нас нерадивыми. Уже не так уж много усилий нам хочется прилагать. С одной стороны, это наша сторона, когда мы не все видим. С другой стороны, автор говорил нам, мы читали это, мы знаем это в еврейских источниках, что у Бога все подготовлено заранее, что у Него-то все готово. И долготерпение – это не долготерпение к Нему, это долготерпение наше к самим себе. Мы терпеливо, кропотливо делаем себе операцию на уровне нейрохирургии по взращиванию в себе нового семени. И автор послания приводит пример Авраама. Бог Аврааму пообещавший никем не мог высшим поклясться. Если вы помните, когда братья Иосифа приходят в Египет, Иосиф смотрит на них и говорит такую циничную вещь, это один из элементов юмора в Торе, клянусь фараоном, вы соглядатай. То есть человек клянется явно неправде, он говорит, клянусь фараоном. Мы видели в Писании очень много раз встречается фраза «Хай Ашем», клянусь именем Господа. Мы встречаем в Талмуде, в талмудических источниках, клянусь храмом, клянусь землей и небом и тому подобные вещи. Иешуа говорил о том, что клясться вообще для человека нехорошо, потому что мы не можем изменять многие вещи, которыми мы клянемся, и это просто добавление для красного словца, чисто явление человеческого характера. И Иешуа ссылается на формулу, которую говорили в суде. В суде человек, который говорил «да», он не просто говорил «да», он говорил «ген-ген», то есть «да-да» два раза, это клятва, или «лав-лав» – «нет-нет», это формула клятвы «нет». То есть не надо было говорить «ген-ген, клянусь своей треуголкой» или «лав-лав, клянусь фараоном», а достаточно было, чтобы само слово было клятвой. Но, тем не менее, это человеческое понимание, люди в спорах своих действительно говорят, там, клянусь тебе. Некоторые клянутся мамой, родителями, портретами предков, страной Израиля и прочими вещами. Это человеческая черта. И Бог у Бога нечем клясться, потому что нет ничего выше него, перед чем он бы давал отчет, и поэтому Бог клялся самим собою. Но это высшая из клятв, которая только может быть, и она высшая еще и потому, что Бог-то властен самим собой. Если мы клянемся Богом, это ничего не значит, это пустые слова. Что мы можем сделать Богу? Разве что дать перед ним отчет. А Бог клялся самим собой, дал высшую из клятв Аврааму и сказал, это Берешит, 22 глава, говоря, благословляю, благословлю тебя и размножаю, размножу тебя. И Авраам знал, что это не будет немедленно. Не то, что я вот сейчас вот тебя благословлю и сейчас вот тебя умножу. В этом суть веры Авраама. Во-первых, Авраам пришел из Ура, из плодородной земли, в пустыню, и трудно увидеть в этом, сразу разглядеть в этом благословение. И сын у него не сразу родился. И этот процесс был долгим, но именно через веру Авраам получил обещанное. Долготерпеев, получил обещанное. Не в заслугу долготерпения, а просто долготерпев. Потому что и не обещал вам Всевышний, если долго подождешь. Просто это свидетельство о том, что Бог свои клятвы выполняет. И дальше автор говорит, как вообще важно, что Бог об этом именно поклялся. Люди клянутся высшими, и клятва удостоверения оканчивается в всяких спорах. То есть обычно в человеческих спорах, но сейчас это не очень принято, а в те времена это было развито. Мы читаем очень многих греческих авторах и в греческих драмах фразы типа «клянусь Дионисии» или «велика Артемида Эфесская» или другие разные слова. И поскольку Бог обращается к нам человеческим языком, поскольку Тора описывает события человеческим языком, приписывая Богу части тела, говоря о том, что Бог раскаялся в сердце своем и так далее, разумеется, всего этого нету на самом деле, но это то, как нам пересказывается, как нам в понятных образах передается, посему Бог для нашей веры, для укрепления нашей веры, желая показать непреложность воли, говорит о клятве. И в 18 стихе, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за прилежащую надежду. В каких двух непреложных вещах, о каких двух вещах идет речь? Традиционное для мира верующих толкование, благословляя, благословлю тебя, это благословение Израиля, и размножая, размножу тебя, это семя, говоря о семени, это Машиах, то есть Израиль получает благословение и Машиаха. Есть несколько разных других вариантов о том, что Авраам должен иметь сына, Мессию, и о том, что сын будет священником, тоже благословлю и умножу. Много возможных толкований, но эти толкования связаны в любом случае с двумя вещами. Благословлю и умножу – это основа основ для того, о чем мы говорим. Чтобы мы имели в двух этих непреложных вещах твердое утешение. Здесь известное слово параклезин, которое можно использовать как утешение, увещевание, мотивацию, то, что нас двигает. Мы не только утешаемся, это обнадеживание, можно сказать, то, что нас подвигает, толкает нас к служению, толкает нас к тем самым стараниям, служению святых, о которых автор говорит. И он говорит, что эта надежда, которую мы имеем, это не просто надежда, слово «тиква», надежда связана с словом, «миква», слово «миква», как место омовения связано с этим же словом. И слово «собирание», «собирание» в одну линию, когда земля собирается, вода собирается в одно место, тоже называется «тиква». «Тиква» – это отчасти направление движения, это то, куда мы стремимся попасть, наше стремление попасть, наша вера в то, что мы попадем в определенное место. В данном случае он говорит, которое для души нашей как бы якорь. Условно сказать, мы закинули на огромной длинной цепи якорь, безопасный и крепкий, с большой крепкой цепью, и она входит в самое, внутреннее место, в святая святых за завесу. Иешуа не только наш человек на небесах, не только наш человек в святая святых, он и, будучи нашим человеком, наш Я, как, поскольку он предстоит за нас, он вошел туда за всех нас, он вошел туда, как он говорит, предтечей за нас, проброма за нас, то есть вошел первым из нас, чтобы мы, зацепившись за него как якорь, за веру в него, в нашем утлой лодочке или в нашем большом крейсере, постоянно перебирая цепочку, тоже пробирались к святая святых и он вошел у нас туда протечью, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Опять-таки автор здесь упоминает чин Мелхиседека. И пока о Мелхиседеке не говорит, просто речь идет об обетовании, о том, что Иешуа сделался священником по клятве Всевышнего. Это тоже клятва. Клятва — клялся Господь и не раскаялся, значит, клялся где-то раньше, клялся Аврааму, и это, ну, можно так понять, клялся Аврааму, и в этом суть исполнения клятвы Авраама, что он вошел под священником по чину Мелхиседека в святая святых. Мы можем через него, вслед за ним, якорь наш он, и мы можем туда войти, мы можем туда двигаться, и именно для этого движения, ради этого движения мы должны начать строить от нашего фундамента, оставить начатки, важные начатки. Это не самые простые вещи. Мы можем пренебрегать букварем и говорить, что букварь — это очень простая книга, но буквы, они очень важны, они будут сопровождать нас всю жизнь. Также и основание веры, столпы — это то, на чем мы строим, это то, что мы берем с собой, то, с чем мы постоянно будем жить. Никакого пренебрежения этому нету. Есть желание автора, чтобы, взяв эти великие дары, мы двигались дальше, чтобы мы не распинали постоянно в себе Иешуа, взяв это, ожив с ним и никуда не двигаясь. И это, ну, одно из пониманий, которое мы предлагаем для шестой главы. Глава очень сложная, и действительно, во всем этом послании очень много тайн, и все не так просто, как кажется. Да благословит нас Господь крепко держаться за этот безопасный якорь, который входит во внутреннейшее, за завесу, который входит в святая святых, чтобы мы имели эту надежду, двигались к этой надежде. Господь да благословит всех тех, кто изучает Его Слово, кто ищет Его имени, кто соблюдает Его заповедь, кто ищет проникновение в Его замысел, кто несет Его любовь, всех тех, кто поддерживает ближних, всех тех, кто жертвует для ближних, всех тех, кто старается для ближних, кто служит святым, участвует в их нуждах, о чем здесь автор говорит. Будьте благословенны, будьте благословенны во всем, вы и семьи ваши, и дом ваши, и дети ваши. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.